Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Начнем нашу передачу вот с такой вот, даже не знаю, то ли позитивной, то ли не очень, то ли грустной, может быть, даже новости. Актер Алексей Серебряков эмигрировал в Канаду, отказавшись от российского гражданства. Российский актер Алексей Серебряков оформил канадское гражданство. В Россию он теперь будет приезжать только на съемки и по рабочей визе, сообщает Federal Press. Далее идет цитата. «Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба», заявил актер СМИ. Серебряков также добавил, что в России абсолютно рабская психология, а демократия – это ответственность и принятие решения на основе знаний и четкого понимания, между чем и чем ты выбираешь. К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей от хамства и агрессии, их не защитишь. Это в воздухе. Хам победил, подытожил Алексей Серебряков. Батюшка, вот, пожалуйста, ваше мнение, как вы отнеслись к этому поступку известного человека?
Ну, уехал человек себе и уехал. Мало ли, сколько таких людей у нас уезжает, приезжает. У нас какое-то слишком повышенное внимание к актерам, писателям, балеринам и так далее. Но если вот брать такую конкретную ситуацию, и если убрать из нее политическое дно под оплеку, то, на мой взгляд, примерно ситуация получается следующая. В христианстве, да и вообще не только в христианстве, в психологии полагается, что человек должен не уходить от чего-то, а приходить к чему-то. Если бы Серебряков, да, фамилия?
Да, Алексей Серебряков.
Алексей Серебряков, допустим, написал, что он, к примеру, любит дуб. Дуб, знаете, это же там листочки герба Канады, по-моему, да, расположены?
Да, как раз.
Вот не могу жить без дуба, понимаете, товарищи? Вот.
Но только там
в России
кленовый
мало
листочек, по-моему, если...
Как?
Там, по-моему, кленовый.
А, клен, ну,
да,
хорошо, клен. Вот. А в России мало кленов. И все, еду в Канаду к своим любимым кленам, уж извините, но жить без них не могу. Вот это я понимаю. Вот это достаточное основание для того, чтобы взять и переехать в другую страну. Но здесь, в его высказывании, которое вы приводите, чувствуется голос обиженного человека. Человека обидели, наступили, может быть, на ногу, не извинились, может быть, обошли даже какой-нибудь наградой, там, церемонией, премией или еще что-то в этом роде. И вот этот обиженный человек, рассердившись на всех, всех обругав и обозвав, уезжает в другую страну, наивно полагая, что там что-то другое. Да нет, примерно все то же самое. Вот, и вот есть такая старая история христианская про одного монаха, которому не нравится в одном монастыре, братья плохая, игумен плохой, он уходит в другой монастырь. Там ситуация примерно такая же, тоже и братья не очень хорошие, начальство плохое, он уходит в третий, в четвертый, и так перебирает множество монастырей, пока, наконец, до него голос Божий не доходит, который он услышал, который говорит ему, что «Отче такой-то, остановись, от себя-то ведь не убежишь, от себя не убежишь». И поэтому правильнее, конечно же, если человек в монастырь не уходит, а приходит, то есть не бежит от чего-то, а стремится к чему-то, приходит к чему-то. И психологи тоже ведь об этом говорят. Если тебя не устраивает твоя работа, если не устраивает какое-то обстоятельство твоей жизни, прежде чем изменить ситуацию, перейти на другую работу, сделать что-либо, постарайся вот на этой работе, на этом месте, с этими людьми все устроить, все уладить, чтобы все было хорошо, чтобы твой шаг был шагом роста. Да, вот у меня здесь все хорошо, но у меня вот все-таки кажется, что я могу что-то большее и лучше. И вот тогда нужно сделать этот шаг. Этот будет шаг с психологической точки зрения, ну и, как мы видим, с духовной точки зрения, вполне правильным, обоснованным и полезным для человека. А так вот с обидой уезжать на страну, на людей, еще на кого-то. Потом, по-моему, прозвучало, вот вы не зачитали или зачитали, я пропустил, что он будет приезжать только сюда на съемки.
Да, только на съемки по рабочей визе.
по рабочей визе. Ну а зачем тогда приезжать в эту рабскую страну?
Да ну, то есть деньги он будет зарабатывать здесь, а тратить будет в Канаде. Здесь.
Ну вот это вот вообще какая-то странная позиция получается, так ведь, да? Если тебе отвращение вызывает и страна, и народ рабский. Кстати, вот это вот какой-то ходячий стереотип уже стал, клише, что страна рабов, наш народ, рабская психология. Но 20 век показал, то самой, пожалуй, рабской страной оказалась Германия. И немецкий народ полностью подчинился. Ведь что такое раб? Это подчиняется. То есть стало совершенно тоталитарное государство, настолько тоталитарное, то даже... превзошло Советский Союз, который достаточно жесткое было все-таки здесь идеология, но Советский Союз Германия превзошла, потому что как бы не внедрялась в умы сознания наших граждан определенная идеология, но чтобы вот так слепо следовать каким-то взглядам, идеям, руководителям, этого все-таки у нас не было. Даже Вторая мировая война показала разномыслие в сердцах, умах русских людей, а там же все одним строем, маршем, все как послушные рабы и марионетки пошлепали исполнять чью-то волю. То есть получается, что не так-то все просто с этой так называемой рабской психологией. В один момент любой народ и страна, государство могут также встать на этот путь. Поэтому если человек ищет чего-то лучшего, каких-то лучших условий для его жизни, полагая, что там при этих условиях и наступит счастье, то это все-таки ошибка. И духовная ошибка, и житейская, и психологическая. Ну, может быть, он и выгодает в каком-то материальном успехе, успокоении и удовлетворении. Хотя тоже очень сомнительно.
Ну, в любом случае, наверное, стоит человеку принять выбор человека и пожелать ему все-таки удачи.
Да, конечно же, мы на него обижаться не будем.
А я предлагаю дальше перенестись в Китай. Дело в том, что там придумали аттракцион, позволяющий пережить имитацию собственной смерти. Любителям острых, а то и экстремальных ощущений теперь можно отправиться в Китай и не только на поиски острых блюд местной кухни, но и за временной смертью. В Шанхае придумали и создали новую игру, заканчивающуюся имитацией смертью и сожжением в крематории. Аттракцион называется «Шаманди». Он устроен по принципу набирающих популярность игр типа «Побег из комнаты» или «Клаустрофобия», по правилам которых участники должны выбраться из закрытого пространства, пройдя ряд испытаний. Этот аттракцион «Шаманди» отличается тем, что проигравшие попадают в крематорий, где ложатся на конвейерную ленту и при помощи горячего воздуха и специальных световых эффектов получают аутентичный опыт кремации. В процессе подготовки игры ее создатели сами побывали в настоящем крематории, правда, с выключенной печью. Тем не менее, по их словам, ощущения были довольно реалистичны. Авторы игры считают, что люди не понимают, что такое смерть, поэтому страх смерти может стать всепоглощающим. Если же пережить такой опыт, это поможет лучше понять жизнь и принять свою смертность. Батюшка, вот хотели бы вы посетить такой аттракцион?
Да я вообще ни на какие аттракционы не хожу. Особенно эти карусели, знаете, когда вот меня в детстве водили, мне почему-то всегда считается, что детям это должно нравиться, а у меня как головокружение начиналось, и какое-то подступала тошнота. А уж тем более ехать в Китай, да даже если бы и у нас это все было, конечно же бы я... Я был в крематории несколько раз, периодически бываю в морге. В своей жизни провожал в последний путь не одну тысячу человек, и как-то больше, более острых ощущений мне вот лично не нужно. Но во время обрядов вот этих погребений, что я заметил? То, что люди, мы немножечко тут переключились, но вернемся, то, что люди не то чтобы боятся смерти, но скорее всего, что срабатывает как, ну, какая-то защитная функция, об этом не думают, но вот к покойным все, что связано с похоронами, со смертью, с могилой, относятся с некоторой современные люди брезгливостью. Вот такую вещь я замечаю. То есть человек стремится во все внести определенный комфорт современный, чтобы и в комфорте рожать, в комфорте жить, кушать, чтобы страданий никаких во время болезни не испытывать. И как бы так вот даже умирать совершенно незаметно. Вроде как жил-жил, раз, и тебя не стало, и ты умер. И ничего не понял, ничего не осознал, и ничего не почувствовал. Поэтому бытует такое мнение, что хорошая смерть во сне. Вот ты вчера еще телевизор смотрел, а завтра ты уже не проснешься. Тебя как бы на телевидении, на очередной серии сериала «Жизнь твоя» закончилась. Ты не узнал продолжение. Но это считается хорошо и нормально. Что бы сказали люди из такой рабочей, крестьянской, больше даже среды, лет 100 назад, да и многие сейчас, про все эти аттракционы, что просто люди жиру бесятся, то есть занимаются ерундой, дурью какой-то маются люди. И я думаю, что это действительно так, потому что понять, что такое смерть, и почувствовать весь ужас смерти, умирания, для этого не надо вообще ни в крематории, ни в какие ходить. Это, я думаю, что испытал каждый человек в своей жизни в той или иной степени, может быть, даже выйдя в светлый осенний день, когда начинают петь птицы, когда светит ласковое весеннее солнышко, к примеру, когда вся природа расцветает, и вдруг понять, почувствовать внутренне, что вот наступит день, это все останется. Тебя здесь с твоими близкими людьми на этой земле не будет, не станет. Вот человек, от чего испытает настоящее потрясение и даже настоящий ужас. Нет, конечно же, можно его напугать там всякими штуками, аттракционами, когда что-нибудь вылетает на него, там что-нибудь, куда-нибудь его в могилу закапывает, что-нибудь бросается и прочие страсти. Но это вот как раз, вот, как говорят вот в наше время специалисты, что якобы не хватает современным людям, как раз живущим вот в этом излишнем комфорте, для психики, для организма определенного количества острых ощущений. Не хватает психики, потому что никаких опасностей нет, ничего его не подстерегает. Кругом то социальные службы за ним бегают, полиция стоит с дубинками, врачи с уколами, и гробовщики даже с этими, с губной помадой и прочими красителями стоят. И ему уже вроде бы пугаться нечего, а вот все-таки какие-то внутренние состояния, которые, точнее так, психика человека все-таки должна некоторое количество таких вот стрессовых ситуаций испытывать, их не хватает. Вот поэтому люди иногда и бросаются на всякие экстремальные, то с крыш домов начинают прыгать, то вот в крематорий отправляются, то ли еще что-нибудь. Вот, наверное, из-за чего. Когда вот люди живут более естественную жизнью такой, спокойную, то вопросов таких, мне кажется, не возникает.
Ну, то есть вы бы не стали посещать такой аттракцион?
Нет, а зачем? Что за нужда?
Создатели просто считают, что люди, которые боятся смерти, могут как-то с ней примириться, потому что действительно есть...
А как с ней примиришься?
Есть часть людей, которые...
посмотрел. Так с таким же успехом можно не только в крематории ходить, можно ходить просто каждый день на кладбище, заглядывать в могилу. Со смертью примириться даже христианин не может. Со смертью примиряет только Христос. Потому что даже в христианские песнопения есть во время погребения звучащие «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». До сих пор христианское сердце, мы знаем, Господь воскрес, смерть побеждена. Но то, что есть смерть, сам факт ее существования, тление, разрушение, зла, я думаю, что здесь никогда человеческое существо с этими вещами не может примириться. Ну, если мы люди, то и не должны, конечно же, с этим примиряться. Поэтому какой-то пользы, ну, может быть, только какие-то подвижки психики будут происходить у людей. Но я думаю, что не в лучшую сторону. То есть, что-то ненормально будет с психикой происходить. А так здоровый человек, живущий нормальной здоровью и жизнью, не должен примиряться со смертью.
Ну что ж, в таком случае будем надеяться, что подобные игрушки не доберутся до России.
Надеюсь.
Я же предлагаю пока пойти дальше и обсудить новости про Андрея Макаревича. Дело в том, что Андрей Макаревич дал концерт и побывал в Святогорске. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич побывал в освобожденных городах на востоке Украины. Люди встречали певца со слезами на глазах. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию со стороны общественности и депутатов. За этот концерт Андрея Макаревича назвали изменником Родины и даже предложили лишить всех российских наград и званий. А депутаты Государственной Думы, в частности, недовольны словами и действиями лидера российской группы «Машина времени», который, по их словам, в последнее время пропагандирует открытую антироссийскую политику. Народные избранники убеждены, что в период, когда Национальная гвардия Украины продолжает убивать мирных жителей, российские звезды не должны переходить на сторону киевских властей. Именно поэтому многие общественные деятели и политики заявили, что действия Макаревича носят антироссийские характер. Именно за них лидеры «Машины времени» и предлагают лишить всех званий и ордена за заслуги перед Отечеством. Батюшка, как вы относитесь к группе «Машина времени» непосредственно к самому Андрею Макаревичу? И считаете ли вы, что его все-таки стоит лишить всех званий и наград?
Да, особенно-то никак не отношусь, потому что, честно говоря, нет, я понимаю, что есть такой певец, замечательный певец, вот эта вот называемая группа «Машина времени». Но мне больше нравится Олег Погудин, допустим. Хороший очень певец. Но, к счастью, он в политику не лезет, никаких заявлений политических не делает, а поет себе таким высоким голосом романсы различные. Я вот люблю послушать вот этого певца. Мне и в молодости я не был, вот эта группа для меня не был фанатом этой группы, кумиром для меня никогда не являлся. Поэтому я это говорю совершенно спокойно, с чистой совестью. И я вот уже говорил, что у нас какой-то повышенный интерес к различным так называемым звездам, то есть публичным людям. Это кто? Певцы, актеры, спортсмены различные. Почему-то вдруг они должны быть учителями жизни. Учить нас жизни. Почему-то мы к их мнению должны прислушиваться. Почему-то мы должны внимать вот тому, что они говорят и делают. С какой стати-то, собственно говоря? Ну, хорошо человек играет на гитаре, там, допустим, или мячик хорошо пинает, или там, я не знаю, на ринге там зубы способен любому вышибить. И что сейчас? Он должен меня учить, как правильно жить? Что это Лев Толстой, в конце концов, ведь правда?
Нет, мыслитель, в данном случае философ? Получается, что Андрея Макаревича наши депутаты пытаются учить жить.
Если бы он не лез в политику, никто бы его не учил бы жить, ведь правда? Занимался бы своими делами. Если бы... А почему он лезет? Он даже может и сам-то не лезет, но у людей такой повышенный интерес, нездоровый интерес к жизни к всяких вот таких вот звезд, нездоровый интерес, что они сами поднимают их на щит. Пресса, естественно, все это дело раздувает, и получается, что какой-нибудь спортсмен или, не знаю, футболист, вот, певец, гитарист, не знаю, балалаечник даже уж, извините, становится каким-то центром жизни нашей, духовной, интеллектуальной, для нас какое-то место важное занимает. Это не мыслитель ведь. Это не человек какой-то нравственной высокой жизни. Нет, оно не обязательно. Есть разные там люди. Но таких людей, у которых можно поучиться, их можно встретить и рядом с нами. Это можно и в храм зайти, можно и на улице, и где угодно таких людей найти. И вот и его бы не учили, этого Андрея Макаревича, жизни, если бы ему не давали правительственных наград, как я понял. Правда ли?
Но у него есть, да, за заслуги.
Человеку дали правительственную награду, он ее принял за заслуги перед Отечеством. Чего он такое там напел? Прямо что за заслуги у него? Ну, сами подумайте, ну, 100-200 лет назад, ну, я не знаю, какому певцу там, я не знаю, Гуслярову там за заслуги.
Ну, я тоже вот, к сожалению, не знаю, за что получил, но тем не менее.
Тем не менее, он ее принял. Когда вот вы приходите, знаете, есть такой фильм «Старики-разбойники». Там пенсионеру одному, бухгалтеру, по-моему, его Евстигнеев играет, отправляет его на пенсию и раздает подарки. А он собирается отказаться от пенсии, это заслуженно, и оставаться на всем посту. Они вроде как ему подарки-то дали, и его на пенсию, как говорят современным языком, что называется, сбагрили. И он, чтобы не оказаться в такой ложной ситуации, он эти подарки начинает раздавать давать обратно, бегать по залу и разносить всем подарки, чтобы потом сделать объявление, что он на пенсию не уходит никуда. Чтобы рано, товарищи, радуйтесь, причем путает там эти подарки, не тем раздает. Но он поступает честно, совершенно правильно. Если уж ты берешь какие-то награды правительственные и хочешь не зависеть своим мнением, то тут одно из двух. Либо ты принципиально просто так по-толстовски говоришь, нет, не награда, только от Бога там и все такое, или моя совесть там, если Макаревич атеист, допустим. И все, и совершенно спокойной душой. А так получил награды, ну, получи тогда и вдогонку вот эти наставления, различные указания депутатов. Поэтому, что касается лишения его наград, то я по этому поводу ничего не думаю. Потому что я этих наград не давал Макаревичу. И отобирать у него там или еще его награждать чем-нибудь, это совершенно не мое право. Но я думаю, что награды государственные нужно все-таки почаще раздавать людям государственным. И те, которые трудятся действительно, созидают что-то вот у нас. И поменьше заглядывать в рот публичным людям, а то появляется... Да, кстати, вот перед тем, как вы мне эти вопросы прислали, совершенно так случайно казалось, хоть совершенно не интересуюсь, ну, стараясь не интересоваться, по крайней мере, политическими новостями, я посмотрел небольшую передачу Никиты Михалкова, который как раз буквально вот поднимал эту тему, выступление Макаревича, потом Собчак вот там такая, и он зачитывал какие-то выдержки из письма или интервью Макаревича, которые мне не понравились.
Но Андрей Макаревич написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором и попросил прекратить вот эту вот травлю со стороны СМИ.
Вот человек выступает за свободу слова и считает, что у нас свобода слова прижимается. И в то же время говорит, товарищ президент, вы свободу слова прекратите у нас, наконец окажите давление на СМИ. Ну где логика-то?
Ну это, знаете, логика примерно та же, что у гражданина Серебрякова, который уехал в Канаду, а деньги будет зарабатывать в России.
Да, вот примерно та же самая. Как прекратить? То, значит, он требует, чтобы президент избавил страну от своего давления, прекратил это излишнее, как бы это такое посягательство на свободу граждан, а с другой стороны совершенно... Так вот, Михалков там пишет, которые вещи мне, честно говоря, не понравились. Потому что я стараюсь вот в таких ситуациях больше не на политические какие-то вещи смотреть, а смотреть как бы непосредственно на самого человека. Шаги там какие-то, и действительно средства массовой информации могут не ложно поднести, мы что-то понять не можем. Но вот он пишет там вещи, которые мне лично не понравились, прямо скажу. И с этими вещами я не согласен. Не с каких-то там патриотических побуждений, но по-христиански, по-человечески зачитывает все это Михалков в этом послании, даже это не послание, а интервью Макаревича, он предстает вообще каким-то расистом, я бы даже сказал. Расистом. Потому что точно так же, подобно Серебрякову, вот этому, да, его зовут, обвиняет русский народ в том, что они, ну, тоже вот с такой вот немножко арабской психологией, ведь вот так вот ляпни где-нибудь в демократической стране, Канаде, товарищ Серебряков, про канадский народ чего-нибудь, про их недостатки. Так засудят ведь по судам, затаскают. Там же не арабская психология, там молчать-то ведь не будут.
Ну там ведь демократия, да.
Там живо тебя отволокут куда надо. А здесь можно брякать вот так вот. А ведь там же это расценят сразу же как расизм. Правда ведь? Сказать про другой народ, что у них арабская психология, это расизм. Самый настоящий. Еще чего-нибудь такое вот брякнуть. Распустились. Тут, кстати, об этом и говорит очень хорошо Михалков. Вот мне все-таки понравилось его выступление, его передача. Достаточно она трезвая такая, спокойная. И он расставляет точки. И, кстати, вот про эти награды говорит. Ну, говорит, ну а что, если ты вот такую позицию занимаешь? Ты так откажись. Откажись. Сделай такой следующий шаг. Все должно быть логично. А то и нашим, и вашим получается страна.
Ну, получается, что... Да.
Поэтому здесь вот мне вот лично вот позиция личная Андрея Макаревича не очень приятна, потому что такие качества, о которых вот он говорил, человеческие, мне не нравится, не нравится. Ни из каких-то там государственных соображений, ни из политики, я исхожу, ни из патриотизма. А вот по-человечески, по-христиански мне это не совсем понятно и не совсем нравится.
Ну что ж, давайте, наверное, на этой ноте нашу сегодняшнюю передачу и закончим, потому что время уже, к сожалению, подошло к концу. А нашим уважаемым радиослушателям мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» сегодня были ведущая Мария Заостровных и протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
До свидания.